Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров. И сегодня в центре моего внимания издательство Историум Паблишинг и его издатель Леонид Межубовский. И программу эту я задумал в частности потому, что сегодня, в тот момент, когда в то время, когда уже появилось довольно много разных издательств за рубежом, за пределами России, несколько иным предстает книжный рынок и вообще литературная в целом ситуация, нежели даже не 4, а 2 года назад. Ощущение того, что все-таки, несмотря ни на что, этот русскоязычный, так скажем, или русскоиздательский рынок или вообще это пространство книжное, с одной стороны, стало вроде бы как гораздо более насыщенным, с другой стороны, не оставляет ощущения некой дисперсности, раздробленности. И целый ряд книжек поэтому остаются вне поля зрения. Понятно, что существуют некоторые книги, на которые обращают все внимание, и появляются бестселлеры, вроде, например, книги Алексея Навального или книги Зыгоря. Но целый ряд книжек остается как будто на периферии. С одной стороны, это процесс закономерный, но с другой стороны, все-таки хочется каким-то образом на него повлиять. И, наверное, стоит обратить внимание, в частности, и на те издательские дома. Некоторые из них, кстати, из маленьких издательств, как, например, издательство книжного магазина «Бабель», из небольшого издательства стало гораздо большим, если иметь в виду не объем, а значимость. Во всяком случае, книги этого издательства, так же, впрочем, как и книжный магазин, стали своего рода центрами, и не только книжными, но во многом и интеллектуальными. И поэтому мне кажется, что вот об этой ситуации довольно полезно было бы поговорить, обращая внимание на те издательства, которые или вне поля зрения читательской аудитории вообще, или находятся на периферии, так скажем, внимания. Все-таки издательство Историум Паблишинг было организовано в 1993 году. 33 года прошло со дня основания этого издательства. Ну и, собственно, мой вопрос к Леониду Межумбовскому. Леня, привет.
Да, привет, Коля. Очень рад.
Будет звучать следующим образом, что изменилось за эти годы, ну и тем более, что в первую очередь, наверное, имеет смысл говорить, что изменилось на протяжении последних 4 лет в твоей книжной деятельности. Ну и сразу же скажу, что в частном разговоре ты говорил, что издательство это как бы некий, в большей степени некий бонус для тебя, в большей степени ты занимаешься книжным магазином. Но если не так, ты меня поправишь, но, может быть, сразу
Ну, примерно так, да.
и об издательстве, и о книжном магазине, и какие у тебя, собственно, планы, но пока, по крайней мере, ощущения, что изменилось за последнее время?
Николай, ну, мне, наверное, сложно говорить, потому что издательство для меня это скорее не бонус, а такое хобби, потому что зарабатываю я на книжном магазине. С другой стороны, это естественно, когда есть магазин, то есть есть сеть покупателей, постоянных клиентов, то можно предлагать им и книги. То есть, если они покупают у тебя книги, значит, они предполагаются, что они тебе доверяют, доверяют твоему вкусу, советам. И поэтому мои книги, мои постоянные клиенты и покупают. Другое дело, что я сразу, наверное, должен оговориться о своих представлениях о моем издательстве, что это, кроме того, что хобби, то это какие-то еще мои определенные обязательства. Ну, обязательства, скорее, даже, может быть, не перед авторами, а перед моими представлениями о том, какие книги должны выходить. И поскольку я пользуюсь, на мой взгляд, замечательной технологией print on demand или books on demand, то есть я не завишу от тиража, мне не нужно думать, сколько книг напечатать, где их хранить, как их рассылать. Эти книги все рассылаются от Амазона или от других магазинов, где они представлены. То есть моя задача, собственно, подготовить книгу и довести ее вот до такого состояния, чтобы она могла быть представлена в книжных сетях, ну, не знаю, по всему миру, не по всему, но в Америке мои книги тоже продаются во всей Европе, некоторые даже в Корее, в Индии. Вот. И мне представляется, что вот эта система издания и связанная с ней система распространения, они как бы дают такую, ну, трудно сейчас вообще говорить о каких-то долгих сроках, но такое как бы постоянное бытование книги. То есть книга вышла, и я думаю, что для меня это важнее, чем какой-то ее коммерческий успех или просто, не знаю, какой-то еще другой успех. Это, конечно, может несколько смущать моих авторов, но тем не менее они относятся ко мне с доверием, с терпением. И тут трудно сказать, можно, конечно, рассуждать, что это книги, не рассчитанные на массового читателя, но сейчас вообще понятие массовый читатель стало несколько относительным. Вот. И ну, я потом, когда мы уже будем говорить, может быть, о моих, там, не знаю, как принято говорить, планах, я поясню, что еще подробнее, что я имею в виду вот под такой. То есть для меня важно очень слово такое, оно несколько, может быть, двусмысленным, но это слово консервация, да, то есть вышла книга, и я ее подготавливаю и, как сказать, то есть я консервирую не книгу там в консервной банке или еще где-то под соусом, а просто консервирую тот факт, который обозначает конкретная книга, да, потому что она может обозначать и представлять и разные жанры одного литератора, и, не знаю, все что угодно.
Я просто тогда в скобках скажу, что вот эта, собственно, технология позволяет отпечатывать книгу по сути дела, запрос конкретного читателя. Да? Это же
Совершенно верно,
имеется
да.
в виду.
Да,
А, то
именно.
есть она существует у распространителей, и при желании человек может ее заказать и, соответственно, уже
Она
получить.
существует не в виде книги, а в виде данных этой книги, то есть библиографические данные, автор, название и СБУ. И тогда знаю одну из этих трех характеристик, всегда можно зайти, там, не знаю, в Amazon или в Barnes & Noble в Америке и заказать эту книжку.
Лень, ну, может быть, мы тогда поговорим о некоторых книжках, которые уже вышли вот за последнее время. И, может быть, имеет смысл поговорить в частности о том, почему именно эта книжка тебя заинтересовала и почему она увидела свет. И хочу начать, на самом деле, вот с книжки, которая называется «Возвращаясь с ярмарки», Дмитрий Тарасенков. Я не уверен, что этот автор, это имя известно большому количеству
Вот,
читателей.
я покажу эту книжку, да.
Скажи о ней, собственно, несколько слов. И на сайте издательства, собственно, написано, что главный, собственно, интерес твой, он имеет в большей степени эстетическое значение, вне зависимости от актуальности.
Ну,
Политики и
совершенно верно.
прочих.
Ну, я про это немножко и сказал, что мои представления. А я исхожу из того, что мои представления как-то эстетические представления, да. Ну, что касается вот этой книжки, Дмитрий Тарасенко, он, действительно, авторы знают, казалось бы, очень мало, но на самом деле я думаю, что его знают, ну, не знаю, все, не все, просто он очень долгое время работал на радио «Свобода», в отделе новостей, и, собственно, все, кто слушал еще голоса из-за границы, находясь в Советском Союзе, кажется, он уже тогда работал. Они знают его голос и, собственно, знают это имя. Вот. А книжка представляет собой такие его воспоминания, и поскольку он из очень литературной, у него, конечно, поразительная судьба, он сын Анатолия Тарасенкова и Марии Белкиной, да, то есть имена очень известные. И известный как бы с точки зрения социологии, литературы, истории советской литературы. И поразительная его судьба человека, который в 70-е годы эмигрировал и жил таким... Такой немножко его жизнь, такой во многом, на мой взгляд, авантюрный роман. Иногда он мне даже напоминает Феликса Круля. Хотя это такое очень натянутая, конечно, натянутая отсылка. Вот. Но она блестяще написана, очень увлекательна и, собственно, Это и было такой причиной. Для меня она оказалась неожиданным. Я не планировал совершенно издавать какие-то дневники, воспоминания. И кроме того, что должно говориться, что, в общем, практически все книги, которые я издал, это книги, ну, в общем, достаточно хорошо знакомых мне людей. Вот, и так совпадает, что мои друзья, ну, не все, к сожалению, или к счастью издателя, они пишут замечательные книжки.
А эта книжка охватывает как период жизни в СССР, так скажем, потому
Да,
что,
она была, в общем,
да,
практически до...
но также иммиграцию, да?
Да, и там очень много описано встреч с очень многими довольно значимыми людьми, но при этом автор умудряется сохранять дистанцию, что это не выглядит как какие-то воспоминания, там я и Бродский, я и Довлатов, я и, не знаю, Господь Бог. Вот. А она такая очень личная и в то же время дистанцированная, и мне кажется, просто какое-то, ну, достоинство, что ли, автора в том, что он всегда знает, кто он сам, ну, себе цену, если так можно сказать, и никогда никому не навязывался и ни с кем не заводил дружбу, просто потому что это какие-то известные персонажи, там русской эмиграции, например.
А еще одна книга, которая, с моей точки зрения, ну как-то, если не рифмуется, то все-таки может быть положена в один ряд с книгой Тарасенкова. Это «Разговоры с бездной» Виктора Бейлиса. Вот несколько слов об этой книжке. Что тебя в ней заинтересовало и почему она, собственно, вышла?
Ну, меня заинтересовало, на самом деле, когда я впервые узнал это имя Виктора Бейлиса, при том, что мы жили в одном, живем в одном городе, во Франкфурте, и не были знакомы, но я знал его по публикациям, на мой взгляд, совершенно изумительных воспоминаний о жизни во Львове, о детстве. И как-то, когда вот я стал заниматься издательством, я подумал, что вот очень хорошо бы издать именно эти воспоминания. Хотя, несмотря на то, что они были уже напечатаны, но, как я и говорил, вот эта идея консервации, она, мне кажется, очень важной. А когда мы стали с Виктором уже обсуждать эту книгу, то он просто предложил сделать ее двухчастной, то есть это первая половина книги – это проза, и вторая половина – это воспоминания. И мне кажется, что и то, и другое, и проза, и воспоминания, ну, поскольку тем более один автор, то это такая, на мой взгляд, очень хорошая.
Несколько слов о названии. Леня, почему «Разговор с бездной»? Что имеется в виду? Ты как бы издатель и читатель, что
Я не
можешь
знаю, дело в том,
ответить?
что все названия мне предлагают авторы. Тут мне кажется, что авторское видение книги, оно включает, кроме, естественно, состава книги, если это никак не отдельный роман, но все, в том числе и название. И я очень рад, что у меня замечательный дизайнер Арина Журавлева, которая всегда, это происходит совершенно независимо, она никогда не советуется, ни о чем не говорит с авторами, но как-то все ее обложки, они как-то очень точно ложатся и в мои представления об этой книге, и просто в мои представления об уже упомянутой эстетичности, и в представления авторов, как бы, то есть они не знают, как бы они хотели, не видя обложки, чтобы выглядела книга, но когда они получают эскизы или уже почти готовую обложку, на которую они должны согласовать, то, как правило, они всегда очень радуются и говорят, что все очень точно придумано. Разговор, да, почему разговор с бездной? Я, честно говоря, об этом не то чтобы не думал, но мне кажется, автор так решил, и, собственно, чего мне об этом думать?
Понятно. Более известное имя, с моей точки зрения, ну и в частности, кстати, это имя фигурировало и в числе финалистов прошлогодней премии «Дар». Это Сергей Соловьев, книжка, которая называется «Телесный свет». И, кстати говоря, с моей точки зрения, как раз эта книга пересекается с его романом «Улыбка шахте», которая как раз которая была представлена в премии «Дар». И, в общем, на самом деле, как мне кажется, «Телесный свет» – это, в общем, знакомая читателям Сергея Соловьева проза, которая в большей степени связана, конечно, с проблемой, так скажем, существования человека, любовью, ненавистью, что это, собственно, такое, каким образом смысл жизни обретается как раз тогда, когда мир открывается, вот не с точки зрения даже политической актуальности или просто актуального времени, которое диктует свои стандарты, проблемы, беды и радости, а когда человеку удается взглянуть на него совершенно иными глазами. И я знаю, что не только ты, но и некоторые близкие твои люди восприняли эту книгу, в общем, так скажем, с достаточно большой нежностью, я бы так сказал.
Ну, это естественно, мне кажется, автор очень, не знаю, как у многих, но у меня он вызывает именно, мои отношения к нему характеризуют скорее вот именно этим словом, как, собственно, отношение к любому очень тонкому и очень сложно устроенному человеку, да. Другое дело, что, да, вот ты упомянул «Улыбку Шакти», мне кажется, это замечательная книга, и, в общем, ну, наверное, сложно и бессмысленно говорить, там, оцененное, недооцененное. Важно как раз то, что, да, она была номинирована на прошлогоднюю премию и получила приз, по-моему, она заняла первое место среди, как, не знаю, сказать, приз зрительских симпатий. И это как раз, мне кажется, куда важнее, чем получить какое-то другое признание в виде любой премии, да, потому что если тебя ценит читатель, то какая разница, что о тебе думает уважаемый жюри, наверное. Потому что как раз в прошлом году, и меня это, в общем-то, немножко неприятно поразило, что мнение жюри было абсолютно диаметрально противоположно мнению читателей, что, в общем, как раз говорит, ну, во всяком случае, точно не об авторе, не о читателях, а скорее о жюри и о премии. Вот. И книжка, извини меня, никогда, что мне кажется, что вот «Улыбка Шакти», она просто очень сложно устроенный и блестяще написанный роман. И вообще меня всегда, на самом деле, удивляет, когда в романе там на 600-700 страниц, в общем, нет практически ни, то есть не практически в этом романе я не заметил вообще ни одного провального места, когда хоть что-то с чем-то не сходится. Это очень часто бывает. Вот. Ну, понятно, что я имею в виду не то, что там в первой главе героя зовут Андрей, а в пятой главе он вдруг превращается в Петра. Нет, я имею в виду какие-то более такие сложные, тонкие связи. Вот. И что мне кажется, это просто очень говорит, ну, о каком-то мастерстве автора, писателя, именно закрутить сюжет, который, в общем, достаточно, может быть, показаться простым, но когда ты в него вникаешь, ты понимаешь, что он тебя ведет и ведет как такой сад расходящихся тропок. А в этом романе это как раз еще более чувствуется, потому что он посвящен Индии и такому обретению себя, что ли, через Индию, а поскольку огромная страна, и Сергей очень много по ней путешествовал и исходил довольно много тропок, причем порой настолько опасных, что просто кажется, что такого быть не может. Но поскольку я знаю лично автора, то у меня нет сомнений в том, что это было так, как он это описал.
Другая несколько ипостась вот твоей издательской деятельности. Ну, я вспоминаю и довольно часто обращаюсь к совершенно удивительной книжке Михаила Безродного «Комментарий к пиковой даме» Александра Сергеевича Пушкина, которая, конечно, оказывается необыкновенно ценной не только для пушкинистов и специалистов по Пушкину, но и с моей этой точки зрения вообще простого читателя, потому что позволяет совершенно иначе посмотреть на вроде бы хрестоматийный пушкинский текст с самых разных точек зрения. И она, конечно, удивительна и замечательна, что вот, собственно, благодаря той технологии, о которой ты говорил, она остается, и она абсолютно доступна. Но понятно, что в каком-то смысле в том же самом жанре или, по крайней мере, во многом созвучными оказываются и другие книжки. Ну, по крайней мере, книга, которая, конечно, многих также порадует, потому как вроде бы обращается действительно к такой высокой филологии. Я имею в виду сборник, который называется «Пакс Романа», и который посвящен 80-летию Романа Теменчика, одного из главных специалистов и по Серебряному веку, ну и в первую очередь, конечно, по творчеству Анны Андреевны Ахматовой. И это, конечно, совершенно удивительная книжка, которая собрала самых разных авторов. И вот в честь Романа Теменчика. И, как мне кажется, это вот один из тех филологических трудов, да, который действительно значим по целому ряду причин, и это не только юбилейная история, скажем так. Дёня, несколько слов об этой книжке.
Да, ну извини, Коль, я вернусь сперва к книге «Комментарий к «Пиковой даме», потому что, к сожалению, она была подготовлена так, что ее нельзя было издавать по этой технологии, поэтому это был небольшой тираж, который разошел, но она висит в открытом доступе и у меня на сайте издательства, и на сайте Верден Андрея Никитина Перенского. Вот. И просто чтобы как-то не закончить с ней, конечно, невозможно. Просто, на мой взгляд, ее это как бы одна из немногих книг, которые выходят, ну, скажем так, в рамках славистики, которая интересна и нужна, да, вот людям, совершенно не относящимся к этому кругу славистов, да, то есть она абсолютно понятно, читаемо и нужна людям, абсолютно не имеющим отношения, никакого отношения к славистике, собственно, и вообще ни к чему, кроме какого-то интереса к литературе и желанию прочесть «Пиковую даму», ну, хоть как-то адекватно тому, как она была написана. Вот. А что касается «Пакс Романа», то, ну, во-первых, да, здесь обыгрывается вот эта книга, понятно, здесь обыгрывается и то, что Роман Семенчик, и Пакс как римский мир, хотя это не римский мир. Вот. Но я очень доволен этой книгой, то есть доволен, это не то слово, тем более, что она еще вышла в серии, которая сейчас, видимо, будет продолжать Принстонский университет, и серия называется «Princeton Slavic Series». Вот. И в этой книге, собственно, собран, мне кажется, такой весь пакс всей славистики, то есть тут очень известные имена всех, кто хоть как-то пересекался либо с Теменчиком, либо с областью его интересов. Вот. И, ну, собственно, тут даже не знаю, что сказать про эту книгу, кроме того, что она замечательная, целых два толстых тома. Вот. И она замечательно подготовлена, потому что, по-моему, это такая, наверное, ну, я не могу сказать, первая в мире такая академическая книга, которая подготовлена в таком абсолютно модернистском дизайне. И там очень много таких нетипичных для академических изданий, скажем так, находок, которые, мне кажется, оказались очень удобными. Например, давать сноски не как обычно их дают сверху строки, а давать снизу. И, по-моему, я говорю, что я не знаю, точно ли это изобрела вот моя замечательная дизайнер Арина, но оказалось, что это очень удобно, когда тебе ничего не мешает сверху, потому что вот эта цифра сверху строки как-то все это привычно, все, да. Но когда вдруг оказалось, что она снизу, то это очень удобно, наглядно, не знаю, и сразу тебя отсылает именно вниз страницы, потому что вообще-то логично было бы, что если предполагать, что если цифра над строкой, то и нужно смотреть куда-то над строкой.
В этом же, ряду, хотя несколько с другой точки зрения, но понятно, что если уж мы заговорили о филологических изданиях, еще одна книжка – это «Коды творчества», Михаил Кузьмин «Коды творчества». И, как мне кажется, она тоже заслуживает внимания.
Да, это сейчас я покажу. Это такое. Тоже так получилось, что автора Александра Тимофеева я знаю много-много лет, и как-то вот случайно в нашем разговоре оказалось, что есть вот материал на целую книгу, и я очень тоже доволен и издательским процессом, и, ну, не хочу сказать с собой, но главное, автор, что у нас получилось. И это такая же замечательная книга, тоже сноски снизу, но я думаю, что это будет уже наш, так сказать, фирменный знак. Тем более, что тут еще, возвращаясь к самому началу, когда ты сказал, что издательств становится больше и больше, кажется, что мое издательство пока что единственное из новых издательств, возникших за границей. Понятно, я не имею в виду уже сложившиеся академические издательства там, в Германии, во Франции или в Америке, а именно вот такое, как сказать, издательство, возникшее из, ну, в общем, из ничего, да, то есть я имею в виду, что не было какой-то долгой издательской истории по научной литературе или не было каких-то интенций издавать такие книги, просто все возникло достаточно случайно, вот. Но появилась уже некоторая такая линия, что ли, издавать научные книги. И мне кажется, это очень важно. И тут, собственно, это тоже можно использовать те же самые технологии, как обе, собственно, эти книги, так и изданы. И они тоже теперь будут, ну, я говорю, что не знаю, всегда, не всегда, но пока я жив, пока все мы как-то так живем и читаем книги, то это все будет продолжаться.
Может быть, ты еще что-нибудь добавишь о тех книжках, которые уже вышли, но я все-таки сразу же хочу задать вопрос, чуть-чуть опережающий, к чему готовить читателей, тем более, что, собственно, это существует все на сайте издательства Eastern Publishing. Две меня уже заинтересовавшие крайне книжки, которые готовятся к изданию. Одна из них – это собрание стихотворений до 22 года Германа Лукомникова, действительно одного из самых любопытных, оригинальных и неожиданных авторов. А вторая книжка Геннадия Абатнина посвящена главным героям или главной героине которой, оказывается, человек, может быть, не вполне, кстати, хорошо известной российской широкой читательской аудитории.
Ну, скорее неизвестный, да?
Да, скорее неизвестный, потому что речь идет о Майе Кудашевой. И вот несколько слов об этих книжках.
Ну, с Германом Лукомников мы очень долго, как бы я очень долго его уговаривал, вернее, даже я не уговаривал, я ему когда-то предложил года два назад сделать такое большое издание. Были причины, по которым он тогда отказался. Прошел год, и я вдруг решил попробовать повторить эту попытку. И, надо сказать, к моему удивлению и к моей радости, Герман согласился. И вот сейчас идет подготовка над этой книгой, то есть над составлением этой книги. Вот. А что
И
касается...
это, собственно, составление самого автора, да? То есть
Да-да.
это.
Мы, ну, собственно, не то, что мы договорились, это было условие, которое я, естественно, принял, потому что, мне кажется, абсолютно естественным, что Герман сам все составляет, никаких посторонних соображений он не принимает, но это естественно вообще-то. Кто-то это оговорил, но мне казалось, это само собой разумеется. Вот. И вот это тоже как бы такой момент, ну, как я сказал, консервации, да, потому что это будет книга за очень долгий срок работы Лукомникова и вот она закончится 22-м годом. Что будет дальше с его другими книгами, пока мы не, ну, собственно, мы не говорили об этом, нет смысла говорить. Но вот эта книга, она, мне кажется, очень важной. Вот. А что касается второй книги, о которой вы сказали, ну вот как-то так возникло, поскольку я упомянул, что я сейчас превращаюсь в такое немножко двуголовое создание, то есть мое издательство. Я пока еще с одной головой справляюсь. Вот это направление, которое на самом деле оно возникло совершенно случайно года 4 назад, когда мне предложили издать фест-шрифт к дню рождения Габриэля Суперфина. Вот. И как-то это задало такой тренд, что можно издавать книжки не только художественные, но и научные, академические или близкие к ним. Вот. Ну и вот кроме книги, посвященной Гарику Суперфину. Потом был еще один фест-шрифт такому очень известному искусствоведу, специалисту по русскому авангарду Джону Болту. И вот сейчас вышла эта Пакс Романа, книга о Кузьмине, и вот дальше будет книга Геннадия Абатнина, о Майе Кудашевой. Вот. Ну и на самом деле вот только что вышла книга, сейчас покажу.
Леня, может быть, несколько слов просто о Майе Кудашевой имеет смысл сказать буквально, да? Понятно, что это за персонаж, чем он интересен. Все-таки книжка называется «Майя Кудашева. Русские годы».
Да.
Да, а известна, ну, в частности, она и благодаря тому, что стала женой Романа Ролана, а кроме того, была французской поэтессой. И, конечно же, сама по себе личность достаточно неординарная и интересная. И тем более любопытно, с моей точки зрения, эта книжка, Геннадия Абатина. Во всяком случае, я ее жду с большим интересом.
Она просто вводит, как сказать, делает доступными какие-то совершенно невероятные и в то же время абсолютно неизвестные материалы, и сама жизнь ее, в общем, такая достаточно нетривиальная, да? Вот, и до отъезда, и после отъезда, поэтому, не знаю, мне кажется, это тоже такое очень важное событие, именно эта книга, да? Вот. И еще я хотел сказать про еще одну не художественную книгу, которая только что у меня вышла, она называется «Скажи, не ветка Палестины». А дальше написано, что это «Палестинская ветвь русской истории и культуры». Это уже вторая книга, которую подготовил и отредактировал Владимир Хазан, который очень много лет занимается, живя в Израиле, он очень много лет занимается именно, ну, условно говоря, русскими архивами в Израиле. Оказалось, что в Израиле какой-то совершенно, ну, нельзя сказать непредставимое, но очень большое количество совершенно неизвестных материалов, которые он вводит в оборот. Вот только что у него должна была выйти, вернее, только что вышла книга в Москве, которую он подготовил, Бориса Божнева. Вот. А мы с ним думаем о том, что, ну, не знаю, когда, может быть, даже в этом году выйдет книжка неизвестных, книжка с перепиской Ремезова с несколькими корреспондентами, то есть вот эти письма Хазан нашел в Израиле. И мне кажется, что это тоже будет такое невероятное событие. Вот. Ну, там есть еще некоторые планы, о которых, может, пока рано говорить, касательно поисков по израильским архивам. Ну, хотя бы можно сказать, что, видимо, будет еще одно, а может быть, даже двухтомник Давида Кнута. Вот. Так что, мне кажется, это такие все-таки очень значимые имена.
Кнут, если даже, ну, иметь в виду русскую поэзию первой половины 20 века, конечно, одно из главных имен,
Ну,
да, всяких.
естественно, да. Вот. И плюс там вся вот эта история участия во французском сопротивлении Ариадны Скрябиной, да. Вот. Ну, кажется, это все на сегодняшний день планы. Другое дело, что эти, как бы, планы периодически не то чтобы меняются, но обновляются, потому что появляются какие-то новые идеи, собственно, или у меня, или у знакомых авторов, вот, которые, как бы, знают, куда обращаться.
Леня, хотел тебя спросить несколько слов, чтобы ты сказал о магазине. Вот мы поговорили о той деятельности, которую ты рассматриваешь как вот, ну, некое увлечение, так скажем, пускай даже достаточно серьезные требования сам к себе и книжки предъявляешь. А если иметь в виду вот твою книгопродавческую деятельность, опять-таки, заметил ли ты какие-нибудь изменения за последнее время, что тебе хватает, чего не хватает, и как вообще ты смотришь на сегодняшний день, в общем, очень странно устроенный книжный мир, опять-таки, если иметь в виду русскоязычную литературу.
Ну, здесь мне нужно сразу оговориться, что у меня несколько такой странный магазин, потому что он рассчитан не на непосредственных читателей, которые купят книжку и будут ее читать. Ну, и на таких, конечно, тоже. Но главным образом, поскольку я работаю с библиотеками, то о библиотеке заботятся, во-первых, о своих фондах и о читателях, которые к ним придут. И у них могут быть поэтому немножко другие представления, чем у меня, какие книжки нужны этим читателям, да? Вот. Но тут, в общем, я, наверное, уже скажу очевидные вещи, что книг, например, из России становится, понятно, намного меньше. То есть, вернее, общее количество книг, оно в России, наверное, издается не меньше и не больше, чем прежде, но очень сильно уменьшился сегмент, ну, той литературы, которую я считаю более-менее нормальной или интересной, или там, мне, или, собственно, который соответствует моим представлениям там, о литературе или о науке, об истории литературоведения, да. Вот. А понятно, что намного выросло количество книг, которые абсолютно не соответствуют моим читательским представлениям, критериям или предпочтениям. Да? Вот. Ну, кажется, я уже когда-то рассказывал, что есть несколько библиотек, которые собирают как раз именно все, что можно назвать, скажем, Z-литературой, и просто они считают, что когда-нибудь, а может быть уже и совсем скоро, а может быть это уже и сейчас кому-то нужно, но я имею в виду исследователей, так же, как вот исследователи Третьего Рейха, им нужны такие книги и газеты того периода, то, соответственно, эти библиотеки пополняют свои фонды и такими книжками. Вот. Но, с другой стороны, понятно, что я ничего нового тут не скажу, что очень сильно выросло количество книг, которые издаются уже не в России, то есть в Германии, в Англии, в Америке.
Да,
И
но на самом деле, Леня, это достаточно важные вещи. Мне кажется, что только ты обратил внимание, собственно говоря, благодаря тебе. Я, например, узнал о таком чудесном томе антологии просталинских текстов, которая вышла, в общем, относительно недавно, в 24-м году, в России. И совершенно удивительный, конечно, памятник. Да, просто это действительно памятник Иосифу Виссарионовичу по существу, да, если учитывать как бы те тексты, которые туда включены.
да, это такое значимое событие. Уже много лет, кстати, выходит новое собрание сочинений Сталина. Есть такое издательство «Прометей Инфо». Не знаю, какое-то странное сочетание «Прометей Инфо», да? Вот, уже вышло, по-моему, 25 или 26 томов. Это такой заново, в общем, короче, новое издание. Вот, я его, естественно, не открывал, поэтому не могу сказать, заново ли оно комментировано. Вот, но здесь, по-моему, 6 или 7 библиотек через меня его покупают, и не знаю, что они с ним будут делать, но это, собственно, как бы функция библиотек, таких фундаментальных библиотек, не факультетских, как бы просто делать такой слепок времени, что ли, да, как бы с помощью книг. Вот.
У Гальча есть замечательная песня, помнишь, по поводу того, что делать с собранием сочинений Иосифа Виссарионовича, главный герой не размышляет.
Да, тут никаких размышлений не требуется, просто храним и храним. Вот.
Вот, ну и антология, конечно, в этом же ряду, потому что это скорее отражение образа Иосифа Виссарионовича, и поэтому я не случайно сказал, что это памятник, это же, в общем, такие панегирические тексты, связанные с Иосифом
Да, ну,
Виссарионовичем.
к сожалению, если все возвращается куда-то обратно, то, наверное, и возвращаются, понятно, те же герои, соответственно, представления о них и литература о них как бы получает такое второе дыхание, да.
Лень, ну что же, мне остается только с одной стороны пожелать тебе всяких издательских успехов и новых книжек, которые действительно по качеству своему, несмотря на то, что относятся иногда даже к каким-то тонким сферам или тем авторам, которых уж точно не назовешь массовыми, даже если это авторы не сегодняшние, а прошлые. Но а я, в свою очередь, все-таки завершая эту сегодняшнюю программу, хотел бы назвать, ну, по крайней мере, некоторые книжки, которые, с моей точки зрения, также заслуживают внимания и которые относятся во многом к той сфере книжного рынка, о которой мы сегодня говорили. Во-первых, это собрание сочинений Виктора Шкловского, которое выходит в издательстве «Новое литературное обозрение», вышел уже третий
Третий
том
том,
этого,
да.
да, третий том этого собрания сочинений. Во-вторых, а может быть даже стоило сказать, во-первых, вышел первый том задуманного собрания сочинений Льва Семеновича Рубинштейна, куда вошла его мемуарная проза или, так скажем, ретроспективные тексты, ну, самого разного качества, потому что я сказал проза, но там есть и стихотворение Льва Семеновича, его эссеистика. И, кстати говоря, если мы обратимся к его текстом в последнее время, несмотря на то, что он был связан с актуальностью, не случайно он задумывал книгу «Тайный ход», которая непосредственно связана с его детством. И «Тайный ход» – это книжка, которая вышла буквально через год, меньше даже, чем через год после смерти Льва Семеновича. Она включает в себя, в частности, эти совершенно пронзительные тексты о детстве. И еще одну книжку я хотел назвать. Эта книжка вышла в издательстве Ивана Лимбаха в Санкт-Петербурге. Алена Махонинова, «Хелла» она называется. Главная героиня Хелла Фришер. Одна героиня, которая связана с эпохой Коминтерна и разгромом Коминтерна, которая приехала со своим польским мужем в Россию. Муж был расстрелян, а она в 1937 году была приговорена к 10 годам лагерей. Совершенно удивительная личность, которую по существу Алена Махонинова восстанавливает на глазах у читателя. Очень внимательная, точная и, мне даже хочется сказать, и нежная по отношению к своему герою повествования. И, как мне кажется, эта книжка, как, кстати говоря, и многие другие издательства Ивана Лимбаха, заслуживает всяческого внимания, а я, в частности, тебе рекомендую.
Да, спасибо.
Вот. Спасибо большое, Глент, за беседу.
Коля, извини, там было три момента, которые мне бы очень хотелось бы. Можно я сейчас их быстро проговорю? Вот, говоря о недавно вышедших книгах, я бы еще хотел обязательно упомянуть две книги Ирины Машинской. Это одна книга избранных эссе и прозы, и вторая, как бы в пандан к ней, та белая, это черная, это стихи последних, извини, это ее избранная 77-го 2022 годов.
А Ирине Машинской тогда скажи несколько слов, Лёнь.
Вот. Ну, мне кажется, что если говорить о книжке прозы, мне кажется, что я чуть больше понимаю в прозе, чем в стихах. Стихи я воспринимаю больше, нравится, не нравится, но как бы задевает или не задевает. Проза, мне кажется, одним из таких образцов вообще, как должна быть устроена проза, как должен быть устроен язык прозы. И как раз я очень, ну, тоже очень доволен, что у меня вышла эта книга. Вот. Это и эссеистика, и проза. Еще я бы хотел сказать, что вот просто когда я говорю о том, что вот я издаю книги по этой технологии Books on Demand, и в принципе я вижу, что уже многие Я вижу, что уже многие издательства, условно говоря, русские издательства за границей переходят на эту платформу, и тут нужно отдать должное моему хорошему товарищу Сергею Поройкову, фирма которого ИСИА Медиа, она как раз и во многом делает возможным использование этой технологии и выход через эту фирму на, собственно, рынок немецкий, американский или вообще европейский, можно сказать. И то, что когда я говорил вот про консервацию книг, я просто хочу сказать еще о двух книгах, которые сейчас готовятся к изданию. Это книга, ну, одной из моих любимых писательниц, Людмилы Стефановны Петрушевской. При том, что туда войдут ее старые и уже, я надеюсь, очень известные вещи. свой круг и время ночь. Да, они уже много раз печатались, но, во-первых, их уже, в общем, довольно трудно купить. А во-вторых, мне кажется, это вот как раз тот случай, когда эта книга, мне кажется, должна быть всегда.
Тем более, что только что вышла новая книжка Людмилы
Вышла новая
Стефановны.
книга, но мне кажется, что это совсем одно другому никак не мешает, потому что, ну, просто так получилось, что «Свой круг» просто очень важная для меня самого книжка, а я имя Петрушевской знаю, наверное, года с 85-го, с 86-го, когда я читал ее пьесы и, собственно, думал, не знал, что она еще и прозаик, а знал ее только как драматурга. Вот. А вторая книга, которая сейчас готовится, это довольно полный сборник прозы Владимира Марамзина. То есть это, она будет включать, ну, насколько я понимаю, может быть, даже все, что было написано до его отъезда и в первые годы эмиграции. И большая часть этого тоже есть на сайте Inverden. И возникает вопрос, кажется, зачем тогда делать книжку, потому что, в принципе, это все можно прочитать. Там в этой новой книге будет, по-моему, два или три рассказа, которые не издавались. Но мне кажется, что все равно любой писатель должен оставаться именно в виде книг, таких физических, которые можно потрогать, полистать, не знаю. Вот. Может быть, я еще, пока это только планы, мне очень нравится Борис Вахтин, такой ленинградский писатель 70-х, 80-х годов, на мой взгляд, один из самых, не знаю, важных, что ли, писателей. Вот.
Леня, огромное спасибо тебе за беседу и всяких успехов и новых книг любопытных.
Спасибо, Николай. Спасибо. Всего доброго. Пока.
Спасибо.